Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 1 ноября Святая Церковь чтит память преподобного Иоанна Рыльского, покровителя болгарского народа. О его подвигах, чудесах и великой любви к Господу и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда родом преподобный Иоанн и как прошло его детство?
Преподобный Иоанн Рыльский у нас называется Рыльским, хотя фактически его более правильное прозвище это было бы Рильский, потому что Рила – это название горного хребта в Болгарии, и происхождение святого Иоанна было именно из горной области Болгарии. Правда, немножко другая часть, горный хребет Руэн, там находится село Скрина на берегу реки Струмы. Село существует до сих пор. Вот там около 876 года и родился будущий подвижник благочестия. И следует признать, что хотя на сегодняшний день большая часть Болгарии – это равнинная страна, и только какая-то часть, вот она покрыта горами, лесами, но вот именно в этой части и провел всю свою жизнь преподобный Иоанн Рыльский.
Он был сиротой с раннего детства, и в своем сиротстве он всецело уповал на Господа. Что мы знаем о его ранних подвигах и любви к Господу?
Эта часть жизни, как это часто бывает, мало описано в его житии, поскольку не было достаточных свидетелей для того, чтобы об этом написать, а он, вероятно, не так уж много об этом рассказывал. Но есть некоторые поразительные чудеса еще с этой эпохи его духовного возрастания. В частности, известно, что именно поскольку он был сиротой, то, чтобы прожить, он нанимался на работу к разным богатым людям. И случилось так, что однажды он потерял корову с теленком где-то в лесу, и его хозяин жестоко его избил и выгнал из дома, сказав: «Не возвращайся без коровы с теленком». И пришлось этому отроку пойти искать и молиться Богу, чтобы он ему в этом помог. Ему удалось найти этих животных, но когда он возвращался обратно, поток, через который он переходил, стал уже более полноводным. Какой-то был, очевидно, прилив, и теленок уже не мог перейти через этот ручей. И тогда вот этот отрок, Иоанн, взял свою одежду верхнюю, бросил на воду, осенил крестным знаменем, взял теленка в руки и перешел по этой одежде через поток, как по суху. И это все, может быть, никому не было бы известно, если бы хозяин его в это время не наблюдал за этой картиной с другого берега, спрятавшись в лесу. И когда он увидел это все, понял, что это чудо, это что-то сверхъестественное, он раскаялся в том, что так относился сурово к этому мальчику, дал ему богатое вознаграждение и отпустил его на все четыре стороны. И после этого преподобный Иоанн понял, что нужно ему уже определяться в жизни. И поскольку больше всего в своей жизни он любил Бога, то он отправился в монастырь.
Как он становится монахом и какие его первые подвиги мы знаем?
Точная хронология тут нам неизвестна, но по всей вероятности в монастыре святого Дмитрия на одной из вершин этого хребта Руэн он был принят в число послушников. Он был еще отроком, но это не было редкостью никогда. В древности, в средние века можно было принять ребенка, тем более, если он был сирота, и у него не было никакого официального попечителя, то тут уже главное значение имели его личные качества и желания. Если он хотел, то его могли принять в монастырь. Можно вспомнить того же Иова Почаевского, который тоже приблизительно в том же возрасте стал монахом. Поэтому и здесь он начал там трудиться на послушаниях, и когда достиг уже более какого-то возраста взрослого, то принял там и монашеский постриг. Поэтому первоначальное его духовное возрастание проходило в классической монашеской среде, в среде общежительного монастыря.
Были ли у него уже в это время искушения?
Насколько известно, да. Вот так сложилось в его жизни, что обильная Божья благодать на нем почила еще буквально с раннего детства, но и бесовские искушения тоже его преследовали постоянно. Поэтому, вот когда говорят святые отцы, что наша брань против мира, плоти дьявола. Так вот, мир и плоть для преподобного Иоанна не были серьезными неприятелями. Он очень легко ушел из мира, его там вообще ничего не держало, его даже родителей не было. Плоть, очевидно, тоже не доставляла ему каких-то серьезных проблем. Поэтому главный акцент его брани был именно с дьяволом, который постоянно творил ему различные какие-то козни, искушения. И это мы видим на протяжении буквально всего его подвижничества. Поэтому даже когда он уже достиг буквально совершенства, был уже чудотворцем и большим духовным авторитетом, бесы по-прежнему ему досаждали.
Он вскоре становится отшельником, одиноким монахом. А мы знаем, что одиночество – это тяжелый крест подчас для многих. Как он в это время переносил этот крест и жил в своем уединении?
Насколько можно судить, преподобный Иоанн был человеком амбивалентного психологического склада. Он прекрасно общался с людьми и мог оказать большую духовную пользу своими беседами, поучениями, примером жизни. Но сказать, чтобы он сильно нуждался в людях, такого никогда не было. Много лет своей жизни он провел в полном уединении, в среде, которая была абсолютно асоциальный. Да. Он жил буквально в каком-то дремучем лесу. Несколько лет он прожил в огромном дупле дерева. Ну, это можно сравнить, я не знаю, вообще с каким святым. Наверное, с самой такой вот ранней христианской древностью, когда подвижники там обитали где-то в пустынях, вообще не имея даже крова над головой. Вот так и он. Какое-то время, причем довольно длительное, он прожил в пещере, абсолютно безлюдной. Поэтому, кроме животных, он в это время вообще фактически ни с кем не общался. Наверное, в этот период он бесов видел гораздо чаще, чем людей. Был такой случай, когда его родной племянник Лука, сын его брата, решил найти его в этой дикой местности, чтобы подвязаться вместе с ним. И когда он к нему пришел, натыскал все-таки там в этом лесу, в этом районе, то преподобный Иоанн не поверил, что это его родной племянник. Он подумал, что это бесовское наваждение. И тому пришлось потратить немало усилий для того, чтобы показать, что я – это действительно я, тот самый Лука, которого ты знал с детства. И он согласился его принять. То есть и здесь вот проявилось только качество. Он его не приглашал, но раз пришел, то он его принял. И они какое-то время жили вместе, но тогда уже отец его племянника решил разыскать своего сына, чтобы вернуть его обратно домой. Он как раз не хотел, чтобы сын уходил из дома. Он его отыскал и насильно забрал его из монастыря. И по дороге домой Луку укусила змея, и он скончался. Поэтому родной брат преподобного Иоанна понял, что это было неправильно сделано, раскаялся в своем поступке и похоронил своего сына недалеко от его святой обители, преподобного Иоанна Рыльского. Так что вот такие случаи показывают, что общение с людьми для преподобного Иоанна не было какой-то живой такой потребностью. Вероятно, общение с Богом ему заменяло все остальное. Он настолько был глубоким мистиком, настолько была его сильна молитва, что он находился буквально в живом, реальном богообщении, в общении с миром святых ангелов, с миром святых. Но, тем не менее, это к нему и привлекало людей. Поэтому, хотя он за свою жизнь поменял очень много мест дислокации, подвязался в разных вот этих вот непроходимых районах, люди везде его находили, всегда были желающие подвязаться в монашестве именно под его руководством.
Болгария, кстати, в то время была новокрещенной землей. Как святой Иоанн повлияло на ее воцерковление, если можно так сказать?
Самый лучший способ привести человека к вере – это показать пример собственной святой жизни. Так поступал сам Господь Иисус Христос. Люди, видя Его святую жизнь, понимали, что Его учение является истиной, тем более, что оно подтверждалось многочисленными чудесами. Вот так было и у преподобного Иоанна. Он, надо заметить, был духовным писателем. Не каждый из великих святых имел дар литературного творчества. Преподобный Иоанн был настолько высоко одаренной личностью, что даже непонятно каким образом, но он сумел в совершенстве изучить греческий язык и занимался переводами творений святых отцов с греческого языка на болгарский. Некоторые считают, что он даже мог владеть и другими языками. В частности, у него есть цитаты из преподобного Ефрема Сирина, который писал по-сирийски, и который не был в то время переведен на болгарский язык. И первые вот эти вот переводы произведения Ефрема Сирина были найдены именно в Рыльском монастыре. Так что, возможно, они были сделаны именно преподобным Иоанном. Так что у него, помимо прочих чисто духовных дарований, были и очень богатые дарования интеллектуальные. И вместе с тем, конечно, самое это главное, почему он так много людей привлек ко Христу и укрепил в целом христианство в Болгарии, как в стране, как в государстве, это было то, что он был по-настоящему святым человеком, который творил чудеса, исцеления, по молитвам которого происходили самые необыкновенные вещи.
Расскажите детальнее о его чудотворениях. Ведь он действительно прославился как великий чудотворец и до сих пор являющий свою силу.
Был очень такой интересный случай, даже, может, в чем-то забавный, но вместе с тем и очень показательный. Когда преподобный Иоанн жил в дикой местности, он питался только растительной пищей. То, что можно было буквально найти в лесу и сразу съесть, даже без какой-то подготовки. Господь ему послал такое благодеяние, что в местности, где он обитал, выросли бобы, которыми он преимущественно питался. И вот однажды пастухи потеряли своих овец в этом районе. Овцы долго блуждали по склонам гор, пока не остановились возле места, где жил преподобный Иоанн. Он вышел и начал их кормить этими бобами, которых у него было довольно много. Пастухи так и нашли его за этим занятием, нашли своих овец и нашли, соответственно, его. Он им сказал: «Вы долго искали овец, пришли голодные, я вас хочу угостить, вот покушайте моих бобов». Они насытились ими, а один из пастухов решил набрать еще с собой про запас, при этом ничего не говоря преподобному Иоанну. И вот когда они возвращались обратно, видно, был путь не близкий, остановились передохнуть, и тогда этот пастух говорит: «Давайте перекусим, я с собой взял еще заначку». Достает эти бобы, а оказалось, что они все пустые, одна шелуха. Это было именно чудом того, как преподобный Иоанн показал, что нельзя ничего брать у святого без спроса. И, конечно, пастух в этом покаялся, и для них это было уроком. Они поняли, что этот человек способен буквально менять естество вещей.
Да, видите ли, бобы – это пища отшельника.
Да, он так ответил. Им сказал, что если вы принимаете мой образ жизни, тогда вот принимайте с благодарением, просите с уважением. Это был очень назидательный урок. Ну и другой момент. Мы можем вспомнить, что когда царь Петр Болгарский услышал о том, что по молитве преподобного Иоанна совершаются столь многочисленные чудеса, что просто он уже приобрел всенародную популярность. К нему туда даже в лес буквально приводили больных людей, бесноватых людей, чтобы он изгонял бесов, то он сам захотел его увидеть. Пригласил его, но преподобный не захотел никуда выходить. Тогда он сам решил к нему туда пойти в лес и не смог пройти. Место, где подвязался преподобный Иоанн, было настолько глухим, что для вот этой всей пышной царской свиты, для всех этих его там карет, не знаю, в чем он передвигался, это было абсолютно непроходимо. То есть нужно было именно идти, наверное, с проводником, там, прорубать себе дорогу топором. Видно, царь не был готов к таким подвигам. И он передал преподобному Иоанну в дар золото и продукты. Продукты преподобный принял, а золото вернул обратно, сказал, что мне оно ни к чему. И это был тоже урок. То есть он мог преподать урок не только простолюдинам, пастухам, а даже и царям. Он показывал, что есть такие люди, для которых все богатство этого мира ничего не значит. Он может там прожить без этих всех ценностей, которые так ценятся в нашем обычном человеческом обществе. И это было лишним доказательством его святости.
Почему святого Иоанна так любит болгарский народ?
Они в нем чувствуют опору для всей своей нации, для своей государственности, для своей страны. Мы знаем, что в истории Болгарии были тяжелые периоды, очень трудные, когда были греческое завоевание византийское, когда было потом очень длительное турецкое иго, когда они испытывали очень тяжелое лишение, когда вопрос вообще стоял открытым, будет ли когда-нибудь возобновлена Болгария как самостоятельное государство. И вот во всех этих перипетиях преподобный Иоанн своей молитвой, своим обликом духовным, своими наставлениями, которые сохранились, он давал веру всему народу в том, что все закончится хорошо. И действительно, сейчас так оно и есть. Мы можем видеть, что Болгария – это совершенно благополучное государство, православное государство. Оно светское, конечно, но при этом это, я бы сказал, что случай, когда абсолютное большинство народа являются православными христианами. Обитель преподобного Иоанна находится просто в блестящем, в цветущем состоянии. Поэтому, когда мы говорим о любви болгарского народа к преподобному Иоанну, то я думаю, что проявлением этой любви является сам его монастырь. Он находится, ну, в цветущем просто состоянии. Поэтому думаю, что любой болгарин, он ощущает какую-то духовную связь с этим святым, поскольку понятно, что и мы понимаем величие его святости, но для нас все-таки это святой другого народа. Хотя, наверное, для святых понятие нации совсем другое, не такое, как у нас, оно менее значимое. Но для болгар он и родной по крови, поэтому к ним он намного ближе.
Что вам больше всего запомнилось из завета, в котором это наставление инокам и устав, в котором святой вот выразил, наверное, свою душу, свой подвиг?
Завет преподобного Иоанна Рыльского считается одним из самых выдающихся памятников вообще староболгарской письменности. И в нем есть действительно очень интересные моменты, есть цитаты из преподобного Ефрема Сирина. В целом видно, что у писателя был высокий богословский уровень. Он прекрасно разбирался во многих вопросах христианского богословия, христианской этики. Но мне наиболее импонирует его призыв больше читать отеческие писания. Преподобный Иоанн Рыльский, хотя, казалось бы, имел богатейший опыт собственной аскетической духовной жизни. Кажется, чему мог научиться из творения святых отцов сам святой отец, который достиг уже такого преуспения, который творил чудеса, который буквально десятилетия прожил в диких местах, общаясь с Господом и постигая тайны, наверное, от самого Спасителя, непосредственно из духовного мира. И тем не менее, он очень любил читать древних святых отцов и к этому призывал всех своих последователей.
В чем сходство святого Иоанна с преподобным Сергием Радонежским?
Сходство действительно есть. Оно может быть больше внешнее, чем внутреннее. Но вот по определенным вехам в жизни того и другого подвижника мы можем обнаружить, что какое-то буквально типологическое сходство. Оба в молодости покинули вообще социум, жили в диком лесу, основали свои собственные обители, имели множество учеников, оказали большое влияние не только духовное, религиозное, но и культурное, и политическое. То есть в этом плане все их очень объединяет. Но при этом я даже затрудняюсь это как-то словами выразить, разницу между ними. Но разница очень заметна, вот для меня лично, потому что я 4 года жил в обители преподобного Сергия, в Троице Сергиевой Лавре, и был в монастыре преподобного Иоанна Рыльского. И я как бы почувствовал, ну, того и другого святого. И они на самом деле внутри отличаются очень заметно. Вот, и даже не так просто это вербально охарактеризовать, но Может быть, как-то у преподобного Иоанна больше духа такого совсем древнего, такого подвижничества. Между ними на самом деле есть разница историческая. Все-таки преподобный Иоанн Рильский – это конец IX, начало X века, преподобный Сергий – это уже XIV век. То есть между ними довольно большая историческая дистанция. Но есть что-то еще. Вот преподобный Иоанн Рильский, как мне это лично представляется, он является, ну, каким-то более благостным, он каким-то является вот именно таким теплым святым. Все-таки у преподобного Сергия, мне кажется, больше было строгости.
Северной суровости.
Да, все-таки он, вот, мы знаем, как он наблюдал за своими монахами, стучал им в окно по вечерам, если они чем-то там не тем занимались, вот он обходил кельи, заглядывал, там, контролировал, кто чем занимается. Вот как-то... По-моему, у преподобного Иоанна вряд ли мы можем представить такие случаи в жизни. Он вообще не искал, кем бы руководить и кого вокруг себя объединять. Люди сами к нему приходили во множестве, и он скорее от них старался удалиться. Он поэтому много раз и менял место жительства. Преподобный Сергий всю жизнь жил на одном месте, и вокруг него все больше и больше собиралось с течением всей его жизни. А преподобный Иоанн постоянно пытался от этих учеников куда-то удалиться. И даже последние годы своей жизни он уже монастырем вообще не управлял. Лет 5 последних он жил как отшельник.
Какое-то такое свойство с Антонием Печерским у него есть.
Возможно, с Антонием
в этом бегстве от
или с Феодосием. Вот именно, да, возможно, это как-то вот ближе он к этим
они почти современники,
южнославянским, меньше, да, святым, дистанции. Которые, да, и по времени ближе, и по региону все-таки как-то тоже вот, по-южнее и поближе.
Как он основал Рыльский монастырь? Как произошло это? Ведь это... Не по планам.
Возможно, он бы где-то в другом месте обосновался подольше, но на него в одном месте напали разбойники, которые заставили его уйти, потому что он мешал их разбойному промыслу. А в другом месте многолюдство человеческое, множество приходящих к нему его заставили поменять место. Поэтому он нашел такое место, очевидно, Голец называлось оно в древности, которое было наиболее... пригодно именно для того, чтобы основать большой монастырь. Вероятно, было какое-то им откровение свыше, что он должен посвятить часть своей жизни именно общению с братьями и тем, чтобы воспитать поколение учеников, которые занимались бы, в конце концов, в христианизации его собственной страны. И вот это место было избрано, я считаю, исключительно удачно, где находится монастырь Иоанна Рыльского. Оно находится как бы в котловине, окруженное горами. И когда вы стоите вот в центре монастыря, на вот этой главной площади, и смотрите вверх, то вы буквально видите, как меняются климатические пояса в этих горах. То есть ближе всего к монастырю находятся такие зеленые горы, поросшие лесом. Дальше идут так называемые полонины, то есть там, где только вот альпийские луга. А еще выше, вот третье кольцо гор вокруг, это скалы, голые скалы, на которых уже очень рано появляется снег. И вот это, конечно, неописуемая красота. Я такого прекрасного места не видел никогда в своей жизни. Настолько там все гармонично и прекрасно. Летают орлы над этим монастырем, что, наверное, вот эта живописность местности тоже сыграла какую-то роль, почему преподобный Иоанн решил именно там основать эту обитель, которая оказалась вот настолько долговечной, настолько влиятельной для всей Болгарии, что даже вот та гробница, которую он себе выкопал, она до сих пор сохранилась в целости и сохранности.
Как почил святой и какова история его святых мощей?
Почил он в мире в возрасте около 70 лет в кругу своих учеников. Святые мощи его имели собственную самостоятельную длительную историю, потому что вначале его похоронили в той гробнице, которую он сам себе приготовил в притворе храма. Но через 30 лет после своей кончины он явился одному из иерархов и попросил, чтобы его мощи перенесли в город Средец. Так в древности называлась София, будущая вот столица всей Болгарии. И это было исполнено. И вот с тех пор, можно сказать, его мощи являются уже общенациональной святыней. Их переносили в Тырново, потом обратно в Софию. Был такой момент в истории, в XII веке, когда венгерский король Бела III, известный своими военными кампаниями, походами, сумел силой захватить мощи преподобного Иоанна и привез их к себе в Венгрию, в Острогом, чтобы там их с почетом поместить. То есть он почитал этого святого и думал, что делает доброе дело. Но мы должны вспомнить, что 12 век, это уже Венгрия была латинская, это была уже католическая страна. И преподобный Иоанн показал определенными знамениями, что ему не угодно, чтобы его мощи оставались в Острогоме. И пришлось королю взять мощи, перевести их обратно в Болгарию с почестями, еще украсить дополнительно, чтобы на него святой не обижался.
Не обижался. Вы были в монастыре его. Расскажите о своих впечатлениях. Что больше всего понравилось?
Это очень благодатное место. Я служил там божественную литургию, сослужил местному болгарскому иеромонаху, присутствовал там владыка Евлогий, епископ, наместник этого монастыря. Мне очень понравилось там служить. Я заметил интересную особенность. В болгарском служебнике при совершении проскомидии не поминаются наши преподобные отцы, начиная с Антония и Феодосия. У них вместо них поминаются как раз Иоанн Рильский и святые болгарской церкви. А в остальном такой же болгарский служебник. Они служат на славянском языке, поэтому я фактически особой разницы в служении не почувствовал. Но наиболее меня поразила пещерка преподобного Иоанна Рильского, то место, где он подвязался вот как раз последние годы жизни. И оно находится в отдалении от монастыря, нужно там идти довольно долго по лесу, подняться наверх и по тропинке там выйти к этой пещерке. Вот мы туда всей группой отправились, и нас строго предупредила руководительница группы, чтобы мы там не задерживались, вот приложились там к иконе и возвращались обратно. Но знаете, я просто не мог не отслужить там акафист. Я, пользуясь тем, что шел быстрее многих, пришел туда одним из первых, и пока все туда подтянулись, уже пол акафиста успел прочитать. И таким образом вот мы там прочитали этот акафист, и знаете, было такое чувство, как будто бы святой был рядом с нами, как будто это было в его непосредственном присутствии. Поэтому, когда я говорю, что я вот почувствовал преподобного Иоанна Рильского, вот этот духовный опыт, он мне показал, что это поистине великий святой. Это святой вселенского масштаба. Это один из тех святых, которые достойны величайшего почитания, которое действительно имело место, в том числе у нас на Руси. Мы знаем, что был город Рыльск, в древности уже основан, который получил название в честь этого святого, и который был избавлен от завоевания монголо-татарами. Батый не смог его взять. Явился сам преподобный Иоанн, совершил чудо ослепления, осаждавшие город татары, и отступили в страхе, и город остался цел и невредим, хотя у горожан не было сил его оборонять от такой огромной армии. Кроме того, можно вспомнить, что святой праведный отец Иоанн Кронштадтский своим небесным покровителем имел именно преподобного Иоанна Рыльского. И вот тут я хотел бы подчеркнуть, этот факт мне был известен давно, что его небесный покровитель был Иоанн Рыльский, но при этом мало кто задумывается над тем, что монастырь Иоанновский в Санкт-Петербурге посвящен именно Иоанну Рыльскому. То есть отец Иоанн Кронштадтский построил этот монастырь, основал за свои собственные средства, собрал там у своих благодетелей и посвятил своему небесному покровителю. Поэтому вот, скажем так, в имперской столице России находится монастырь, посвященный великому болгарскому святому.
Как лучше почтить святого нашим зрителям?
Лучше всего почтить его молитвой, посещением храма в день его памяти, поставить ему свечу. Ну и если будет когда-то возможность, все-таки поехать в Болгарию и посетить его обитель. Сейчас очень многие люди ездят в Болгарию, но ездят они туда прежде всего на курорты, Золотой берег, там Золотые пески и так далее. Но я думаю, что можно выделить в своей культурной программе хотя бы один день специально, чтобы поехать и помолиться преподобному Иоанну. Это будет лучшее совмещение приятного с полезным.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, полезную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.